15 часов 6 минут, пятница, февраль, день 13. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пробки в Москве от шоссе энтузиастов до Волгоградского проспекта. Или нет, до Рязанки стоит внутренняя сторона МКАД. От Волгоградки до Рязанки внешняя сторона МКАД тоже стоит. На трешке на севере есть затруднения, но в целом не так плохо почему-то все выглядит. Ну, шоссе энтузиастов печальное в обе стороны. С ЧТК и до ЧТК, и от ЧТК, и как угодно. Но вы, в принципе, это все знаете. Знаете, ЧТК — это кусочек такой 4-го транспортного кольца, который нам начал строить кто? Лужков. И перестал нам строить Сергей Собянин. Он говорит: так, сделаем пару хорд, и на этом будет покончено с 4-м транспортным кольцом. Чтобы вам такое рассказать. Но по пятницам мы говорим об автомобилях. Поэтому давайте автомобильную тематику возьмем. Для начала разомнем кости, а потом будем говорить обо всех этих фермерах с навозом, о непонятных студентах, которые просят прощения Украины, ну и о прочем. О чем мы можем говорить, правильно? Автомобили в России могут значительно подешеветь, говорят журналисты. Что они имеют в виду под словом «значительно», я не понимаю. И вообще не понимаю, зачем в заголовках или в каких-то журналистских текстах, заметках какие-то оценочные суждения вводить. И слова с оценочным каким-то значением. Типа «значительно», «ой-ой-ой, как сильно», «ой, космически». Ну, то есть, мне это все непонятно. Но, тем не менее, они пишут: автомобили в России могут значительно подешеветь. Почему? Потому что якобы в 2015 году, то есть в этом году, в России может быть отменен утилизационный сбор для автомобилей, произведенных в России, сообщает М24 со ссылкой на председателя комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева. Речь идет об автомобилях, соответствующих классу Евро-4 и Евро-5, то есть это новые автомобили, хорошие автомобили, качественные автомобили, это не старье всякое. Депутаты уже направили предложение в правительство. По словам Москвичева, отмена сбора позволит поддержать автомобильную промышленность и снизить цены на машины. Цитата: «Мы хотим отменить утилизационный сбор для автомобилей экологического класса Евро-4 и Евро-5, которые были произведены в России». Внимание, то есть это важно понять. Но, в принципе, ничего страшного, потому что у нас много какие автомобили собирают. Но Mercedes у нас пока не собирают, но вот BMW там собирают, да, что там Hyundai собирают, то есть все, с 5-10 собирают, Ford вроде собирают, Renault собирают. Ну, нормально, у нас есть на чем ездить. Кроме отечественного автопрома, это также иномарки, как поясняют они, у которых производство в России. Например, Volvo и грузовые автомобили MAN, это уточняет председатель. Такая мера должна поддержать бизнес по дистрибуции автомобилей, цитата: «На покупке машины в этом году потребители смогут сэкономить до 300 тысяч рублей», утверждает Москвичев. А в 2016 году, по словам депутата, утилизационный сбор может вернуться в 2016. Смотрите, что дальше пишут журналисты. «Утилизационный сбор на новую машину ниже, чем на старую. На автомобиле старше 3 лет введен повышающий коэффициент. Размер сбора зависит от модели автомобиля, его веса, объема двигателя и характеристик шасси. В эти параметры, прописанные в постановлении правительства, например, меньше всего придется заплатить за новый автомобиль с объемом двигателя меньше 2 литров, 26 тысяч, примерно там 27. За подержанный автомобиль с такими же параметрами придется отдать порядка 165 тысяч рублей. Новый автомобиль с двигателем до 3 литров 53 тысячи рублей, подержанный 322 тысячи рублей. Вот такая вот какая-то система. Мне ничего не понятно. У меня такое ощущение, что передо мной сидят наперсточники, и я с ними играю, и я точно знаю, что я проиграю, потому что меня, ну, в очередной раз есть такое ощущение, обманут. Просто потому что я не понимаю правил игры, да и, может быть, потому что правила игры меняются раз от раза. 7373948, может быть, вы что-то понимаете и расскажете мне. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел на завтра по возможности записаться на вводный курс.
Ну, давайте. А вам во сколько удобно, слушайте?
Чем раньше, тем лучше.
Ну, с 7 до 8 нормально будет?
С 7 до 8, да, жесткач, а вот на 8 то, что надо.
На 8 то, что надо. Но вы хотите именно с кем конкретно встретиться? Вот, у вас какие-то пожелания есть по водному курсу?
Нет, абсолютно.
Нет никаких. Ну, давайте на 8 тогда, да?
Да, давай.
Давайте на 8, Все, договорились. Вас как зовут?
Владимир,
да, все, давайте на 8. 7373948, телефон прямого эфира. Простите, ребята, ну, хотелось поиздеваться немножко. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Григорий, Москва.
Да, Григорий, да.
Я занимался перегоном и продажей легковых автомобилей.
Да.
И известно, что утилизационный сбор составляет 3000 рублей для автомобилей выпуска, то есть не выпуска, от 3 до 5 лет.
Угу.
О каких 120 или там 350 тысячах идет речь, я не могу понять.
Я тоже не понимаю. 7373948. А давайте мы расширим вопрос, и я вам задам его. Потому что я знаю, что все время водители жалуются. А как действительно облегчить жизнь водителю? С чего бы можно было бы такое убрать, что у нас излишне присутствует, чтобы и бюджету не навредить, и водителю было хорошо? Ну вот как-то так. Где-то золотая середина. Чего бы можно было такое сделать, чтобы сейчас наш рынок как-то автомобильный вообще в целом поддержать? Потому что он, говорят, может и рухнуть и так далее. Он сокращается из-за того, что денег нет. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я вам сейчас все расскажу.
Угу.
Я прочел как бы очень хорошую новость, и, кажется, она очень достойная и по автомобилестроению.
Ну, говорите.
Да, и по ценам. Вот Lada Largus, которую сделали для губернатора и бла-бла-бла, что будут ездить на ней губернаторы, и все как бы лица там высокие, она стоит 2 миллиона рублей. Я считаю, как бы
Lada
это нормально.
Largus? Да, 2 миллиона? Слушайте, а вы не скинете нам, вот у нас есть сайт, просто скиньте мне ссылку, я хоть почитаю. 2 миллиона рублей Lada Largus, первый раз такой.
Да я сейчас печник, я кирпич кладу, как бы я просто радио слушаю, и у меня в галине.
Ну как будет возможность? Скиньте мне ВКонтакт, Я просто первый раз вообще сочетаю такие вещи, как 2 миллиона и Lada Largus. Для меня в голове это несочетаемое что-то. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, алло, алло, да, это Вика
да.
говорит.
Да, Вика,
вот
здравствуйте, это Леша говорит.
Завтра в 8 утра приедет мужчина куда-то.
Да, я понимаю.
И будет вас вспоминать.
Не меня. Нет, он будет там разбираться.
Он же когда-то позвонит.
Ну, что делать? Ну, знаете, я объясню, почему я это сделал. Простите, пожалуйста. Когда-то меня папа учил, как разговаривать по телефону. Когда я был еще маленький, я звонил ему и говорил там в больницу и говорил... Виктора Валерьевича можно, хотя он Валерий Викторович, но я вот именно так считал, как мог. Варельевич он еще бывал у меня, почему-то, я менял имя там, ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот, а он мне объяснил, говорит, сынок, надо так звонить, говорит, набираешь. Говоришь, здравствуйте, меня зовут так-то, я бы хотел поговорить с тем-то по такому-то вопросу. Я правильно там попал? Там тебе говорят, здравствуйте, нет, вы там ошиблись, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, то есть вот так по телефону. А когда человек звонит и говорит, куда я попал? Да? Есть ответ. Пальцем в то-то место, которое вам в голову приходит, понимаете? Или там, ну я все, я записываюсь, ну записывайтесь там и так далее. Сашка, привет! Да, какой Сашка? Это Леха, Сашка умер, все, до свидания. Вы понимаете? 7373948. Просто культура общения по телефону. Меня когда-то научили. Я думаю, что все мы научимся. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алло, Алексей, это я, да?
Да, это вы.
А, смотрите, Алексей, по поводу Lada Largus за 2 миллиона. Я тоже читал, это правда, на самом деле.
Это правда?
Да, суть такова, что Lada Largus, она в таком достаточно интересном цвете, там, шоколадный такой, это самый. У нее обшит салон какой-то кожей, даже на фотографиях выглядит чудовищно, совершенно просто укустарщина.
Да?
И, по-моему, там движок от Дастера.
Слушайте, ну это какая-то лажа? Это какой-то прикол? Это кто-то...
Нет, не прикол. То, что это Largus специально для чиновников Самарской области. Вроде как тестовый вариант пилотный, и ее на безвозмездных условиях передают... Завод передается мэрии или кому-то.
Lada Largus для чиновников. Давайте я прямо вот сейчас попробую вместе с вами, смотрите, для чиновников.
Ой.
Я прямо вбиваю в этом, как его называют, в Яндексе. Говорят, что Google начинает побеждать Яндекс, а я не хочу.
Это в Самаре, посмотрите там для уточнения.
В Самаре, слушайте, ну пока ничего. Lada Largus для чиновников. Представительных... Ничего, вот пока фоток не могу найти. Слушайте, нужна ссылка. Спасибо вам огромное. Кстати, уже два человека мне говорят, а я вообще не в курсе. То есть это, конечно, меня определяет как человек, который вообще не понимает, что там творится с Ладой Largus. Но мне не стыдно. Я хочу, чтобы вы мне просто показали фотографии эти. Ну, скиньте. А вот, Lada Largus. Ты чё, какие-то, понимаете, форумы какие-то есть. Но не более того. А, вот она! Ну, конечно, и началась тут же реклама, и вы сможете вернуться на сайт через 4 секунды. Тварь, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, пожалуйста, Николай.
Да, я хочу сказать, чтобы улучшить жизнь, да, автолюбителей, мне кажется, надо дорожный налог убрать, и все, и вопрос порешат.
Что убрать?
Дорожный налог.
Но у меня дорожный налог какой-то не очень большой, то есть мне эта жизнь не сильно улучшит.
А вы знаете, вот я вот столкнулся с таким, я плачу дорожный налог за лодку, да, которой пользуюсь один раз в год, да, там, 1000 тоже небольшие деньги.
Угу.
И я так думаю, за что плачу, за какие дороги? Ну, дорожный налог есть.
Ну, есть.
Как я хожу по воде на лодке, тоже интересно.
Ну, понятно, слушайте, ну, налог есть, если, вот, знаете, я просто, вот мне ссылку кинул, значит, слушатель Никита Шутник такой, он вот, слушатель мне прям ВКонтакте кинул, я смотрю, но здесь фотка снаружи, я нашел где-то фотку снутри, как не скопал я в эту пятницу, изнутри, значит, друзья, да, фотку, там что-то какая-то типа Алькантара, ну, это псевдозамша, и типа псевдокожа какая-то, ну, 2 миллиона, не знаю, пока все это мне больше напоминает какой-то прикол. Не знаю, посмотрим, как это есть, но спасибо, что сбросили ссылочку. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, по поводу дорожного налога, я просто хотел себе автомобиль такой, знаете, чтобы у него очень много лошадей было, чтобы он был очень мощный, чтобы прям на нем летать. Посмотрел, а налог там 86 тысяч в год. В Москве, а в Чечне 8600 в год. Это да, это есть разница, я понимаю. А для моей машины мне что-то там налог 5000, что ли? Ну и что? Это вообще ничего не меняет. Намного больше, значит, для меня те суммы, которые приходится платить страховым по КАСКО. Обратите внимание, они еще... Я вот недавно был в автосалоне. Они такие молодцы, они поднимают цены в кризис. Красавчики. За что? Непонятно. Рублевые цены они поднимают. Понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Вот это действительно кабала, вот это ужас. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня Валерий зовут.
Да,
очень интересная у вас передача. Вот, я бы хотел сказать свое мнение по поводу машин строительского класса. Я думаю, что это слишком дорого нам будет разрабатывать машины представительского класса, поднимать, покупать Ларгусы за 2 миллиона для чиновников, он тоже не выход. Во всяком случае, это статья расходов, которая, ну, на мой взгляд, не настолько существенна, чтобы ее так вот срочно заниматься. Mm-hmm. Что касается предыдущего по налогам, я полностью согласен, что с другой точки зрения, что налоги, наоборот, маленькие. Если человек купил лодку и не готов платить 1000 рублей в год налогов, ну, зачем она ему тогда нужна?
Слушайте, поэтому... я просто расскажу вам свою печаль. Можно я расскажу вам? Спасибо. Расскажу печаль такую. Знаете, был великолепный день в моей жизни, когда я купил машину. Да? Это моя первая машина. Я очень хотел ее, я честно признаюсь. Я почему это рассказываю? Потому что я уверен, что многие из вас сейчас разделят мое отношение к ситуации. Да, купил. Я очень радовался. Я очень долго ее выбирал. Она мне очень нравится. Все. Вот я ее купил и понеслась. Коврики докупите. Коврик в багажник отдельно. А вот надо сюда еще здесь купить диски, а вот еще резину купи, а еще это залей, а сюда заплати, а здесь за парковку заплати, а еще возьми каску, возьми, а вот еще ОСАГО, от ОСАГО расширенного нет, а здесь можно, а здесь нельзя, и понеслось. А пройди техосмотр, ты уже отъездил, и вот еще, и я просто понимаю, как эта тачка жрет все мои бабки, как она все из меня высасывает, как я начинаю медленно, но верно ненавидеть. Просто, я понимаю, что без нее я бы уже, наверное, был миллионером, понимаете? Ну, не то чтобы долларовым, но каким-то, может быть. Без нее жизнь моя была бы совсем другой. Но я не могу от нее отказаться, потому что это же свобода, это же крылья за спиной, понимаете? Я приехал, сел, поехал, куда захотел, поехал. Я свободен, да, метро свободы не дает. 7373948, ну это такой ужас, такой крах. И тут мне говорят, утилизационный сбор, на тебе таможню, на, еще тебе на, вот еще на за парковку, и это, пятое, десятое. И я уже думаю, черт, на велик, что ли, пересаживаться. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста.
Алексей, у меня вот тоже такой вопросик.
Да.
Смотрите, налог платим все.
Угу.
Есть еще ветераны, которые освобождены от налога в Москве до 200 лошадей. А в России ветераны не считаются ветеранами. Там до 150 лошадей. Всего так.
А это важно? 200-150 лошадей. Я думал, ветеранам не так важно, они не гоняют.
Нет, ну,
или гоняют?
Ну, я молодой, мне 36 лет.
Угу.
Вот. У меня была машина 152 лошади.
Ну все, и соответственно...
Я платил налог, в Подмосковье живу. В Москве они не платят.
Понятно. Потому... А это распространяется на ветеранов, которые боевых участвовали... Действий. Боевых действий. То есть там Чечня, Афганистан, вот все учитывается.
Да,
понял, спасибо огромное. Ну да, если особенно там Афганистан уже... Хотя это дядьки взрослые, но при этом они еще, я думаю, могут погонять. Те, кто в Чечне, так они вообще еще молодые, могут и, наверное, хотят погонять на машинах. Им, наверное, 150 лошадей, может, и мало. Не знаю, у меня в автомобиле 136 лошадей, честно вам скажу. Сказать, что прямо она меня уничтожает, растирает по креслу, нет, конечно. Сказать, что она меня не устраивает в динамике, тоже нет. Для города вообще более чем. Наказывать можно кого угодно, в принципе, без проблем. Вот, в городе очень важна маневренность, то есть как ты можешь из полосы в полосу перестраиваться, поэтому я всегда очень смеюсь над всякими рейндж-роверами, которые пыжатся и ничего сделать не могут, но они мощные, они действительно напрямую тебя разорвут в клочья, но в потоке они прям, ну, слоны в посудной лавке, они никакие, прям, вот, понимаете, ему если ездить дерзко, то только так, чтобы всем мешать, всех расталкивать на дороге. 7373948. А так, чтобы ювелирно просачиваться, это не его тема. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Вопрос такой. Значит так,
внимание,
для чего
вопрос.
Нужно?
Минута пошла, да.
350 лошадок и более. Так, в Москве особенно.
Мне ответить вам?
Нет, вообще вот так вот. Вот.
Нет, значит, ну это же вопрос, скорость, он и подразумевает.
Максимальная так, скорость, да. 60-70 километров, это максимум.
Да.
Так?
Ну, вот. Не совсем так. Если... По МКАД можно 120 нет. ехать.
Ну, я беру среднюю в любом случае.
Ну, я понимаю, да. Так? Да, вот. Ну так.
Даже я водитель с таким стажем, что дай бог другому быть. Вот. Так, а получается что? Зачем платить за такие, за этот литраж? Угу. Такие деньги.
Ну, слушайте, я, можно вам отвечу коротко? Вот смотрите, зачем женщины, у которых нет груди, делают в определенный момент себе операцию, делают силиконовую большой грудь?
Это их сложности.
Ну вот. Ну так и это вот. Тоже ведь сложности наши, психологии. Это сложности наших маленьких пенисов, вы понимаете, мужских. Мы все хотим чем-то отличиться. К сожалению, иногда это как-то перекочевывает в автомобильную тематику. Мы хотим автомобиль помощнее, чтобы им поражать дам. Ну что вы в самом деле? Ну что вы? Мне ли вам рассказывать, друзья? Вот. Просто вот так получилось. Природа не наградила, может быть, кого-то. И мы, конечно же, хотим в основном какие-нибудь машины отличиться домом, деньгами, чтобы, эх, смотри, что у меня есть. Да, ну, а как еще? Соревнование это, фалометрия компаративная. Ничего здесь не поделаешь. Вот. Зачем нужна такая машина? И хотел бы я такую, я вам отвечу. Я бы, да, действительно хотел такой автомобиль. Серьезно, абсолютно. Я бы хотел. И мощнее, и 350, и 400 лошадей, и все что угодно. Вот мне, например, наш звукорежиссер подскажет, что лошади нужны не чтобы быстро ездить, а чтобы быстро ускоряться. Обгон по встречке, например. Ну, кстати, это в какой-то мере да. Но, честно говоря, достаточно и 150 в этом плане. Прямо достаточно, на мой взгляд. Ну вот, друзья, понимаете, я бы хотел и 350, и 400. Почему? Объясню. Я хочу топнуть и улететь просто. Вот это все, я больше ничего даже объяснять не буду. Просто прям вот чтобы вот так вот, понимаете? Чтобы прям и ушел. Просто себе по кайфу. Мне вообще так чихать на всех остальных, вы даже себе представить не можете. Может быть, это не гуманно и ужасно, но это так кайфово. Вот этот адреналинчик, понимаете? Прям вышел на пустую дорогу, как дал в пол! И прям, особенно если еще заднемоторная какая-нибудь или среднемоторная компоновка. Я сам за рулем ездил один раз на таком автомобиле, меня один раз так прокатили просто по-дружески. Ужас! Это страшно, друзья, это страшно, понимаете? Прямо так, 100, 150, 200, 250, 270, сейчас, чувак, будет 300, не надо! Вот, примерно так это происходит. Понимаете, это очень страшно, это... Дичайший всплеск адреналина. Дичайший. А поскольку жизнь наша скучна, неинтересна, серые будни нас, в общем-то, в какие-то тенеты вот эти болотные, повседневные затягивают, то, конечно же, кому-то что-то хочется. Кому-то, кто-то наркотики он употребляет, кто-то сексом, может быть, злоупотребляет, кто-то сериалы смотрит, кто-то Малахова любит, да, кто-то автомобили. Это такое развлечение. Ужасно, конечно, когда в результате этого люди разбиваются или кого-то еще плюс ко всему сбивают, уничтожают, врезаются в остановки. Ну вот так оно. 7373948, телефон прямого эфира. Я не могу здесь дать никакую оценку действительности. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста.
Ну вот как-то странно выражаетесь, то есть... Плохо, плохо быть богатым, с большим болтом и на мощной машине. Это
почему хорошо
так жить, да?
Почему отлично? Я что, сказал, что это плохо? Я говорю, что вы мне пытаетесь что-то навязать, какие-то мысли, которые я даже не высказывал. Нет, это прекрасно. Друзья, это прекрасно. Я честно вам скажу, каждый человек, который я вижу на дорогом автомобиле, да, если это человек, ну, там, не какого-то детской наружности, 18 лет ему, там, 20, тут я понимаю, что, как бы, он никакого отношения не имеет, а я вижу человека, ну, достаточного возраста, видно успешного, который ездит на хорошем автомобиле, меня всегда интересует вопрос, как он это сделал, то есть, как он это заработал, почему у него такой автомобиль, а у меня, например, не такой, и как мне бы так зарабатывать, чтобы у меня был такой автомобиль. Меня мало интересуют какие-то другие вопросы. Вопросы зависти вообще не для меня. Ну, как-то не знаю, по барабану мне. Ну, то есть от того, что я буду завидовать чуваку на Бентли, я не стану ездить на Бентли, это 100%, я это знаю. Я это знаю. Вот, 7373948. Поэтому, конечно же, прекрасно, если кто-то себе может позволить красивый, хороший автомобиль, красивую женщину, умную, хороший дом. Только человеку можно порадоваться. Надеюсь, что он эти деньги зарабатывает законным путем, а не ворует. А в таком случае все равно это к нему вернется. И где-нибудь в Лондоне, в ванной он когда-нибудь умрет. 7373948, как вас зовут? Нет, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте, Виктор, Москва. Алексей, да. Вот я хотел бы сказать, вот вы говорите, мощные двигатели. Но да. Так, а мощные двигатели, они же надежнее. Допустим, вот я езжу на Land Cruiser 200, да, и, в общем-то,
Toyota,
ну, там
да.
Объем 4,6, да, Toyota.
Но,
и это самое.
Но это
и
другой автомобиль, он медленный, да, он большой.
Да, да, но я его покупал с точки зрения надежности, понимаете, я езжу очень много, вот у меня уже пробег, так, за 4 года, вот, 198 тысяч, и как бы, ну, я не думаю, что я, купив машину там с каким-то турбированным двигателем, столько проездил бы без ремонта.
Ну, может быть, и не проездил бы, действительно. Поэтому есть такие люди, которые любят там атмосферные двигатели, есть люди, которые любят неатмосферные. Я не могу, честно, я никогда не думаю о том, что люди, покупающие автомобили, очень дорогие автомобили, которые приносят эмоции, не так, как мы покупаем автомобили, исходя из утилитарных каких-то соображений, а вот ради эмоций. Я не думаю, что они задумываются над их долговечностью, прочностью, они задумываются над тем, насколько этот автомобиль подарит им эмоции. Они берут какой-нибудь Lotus Elise там, или что-то еще, в который ты садишься полчаса, ноги твои где-то возле ушей, и кайфуют от него. В нем ничего нет, он весь убогий внутри, он убогий снаружи. Ну, может быть, нет, снаружи он ничего такой, да. Но очень дорогой для него, но при этом он приносит эмоции людям. И, не знаю, вот какие-нибудь Ferrari зачем люди берут? Потому что они надежные? Навряд ли. Потому что они... Я не знаю, Феррари берут, потому что Феррари. Потому что круто. Ну, потому что, ну, хорошая машина и все. Мощная, красивая. Потому что такую машину хочется. Понимаете? Почему мужики все время пристают к женщинам, если хватает смелости, модель не внешности? Да? Почему они это делают? Потому что хочется такую женщину, красивая. Вот. Жениться на ней, наверное, нет. Наверное, нет. Она та еще проститутка. Понимаете, о чем я говорю? Да, это мысли, мысли. Вот, сходу. А так, разок прокатиться, почему нет? Почему нет? Ради эмоций. Чуть-чуть покататься, небольшой пробег, потом продать. Нет? Нет? Я не прав? Я гнилостен? Может быть. Ладно, Екатерина Звягинцева пришла. Значит, она будет сейчас читать новости, рассказывать нам о главных событиях. А мы дальше погружаться в свои мысли. Больше как-то пофилософствовать сегодня получилось, да, чем об автомобилях поговорить. Но иногда это тоже неплохо, тем более, что сегодня пятница, и это вам такой почин, знаете. А потом вы пойдете куда-нибудь с друзьями, может быть, в какое-то заведение, будете сидеть и рассуждать на эту тему еще дальше. Тем более пятница 13-е. Сейчас новости. Я знаю, что вы в хорошем настроении, я знаю, что вы любите пятницу, но вот, знаете, российские студенты некоторые ответили украинским студентам записали некое видеопослание, в котором попросили прощения за действия Российской Федерации. Давайте мы это послание послушаем, может быть, не полностью, но...
Я Кукин Александр, МГТУ имени Баумана.
Вот они.
Я Лена из Института кино и телевидения.
Я Фролов Александр, студент Московского государственного института индустрии и туризма.
Александра, высшая школа экономики.
Меня зовут Камиль Галеев, студент высшей школы экономики.
Я Дарья Полякова, студентка высшей школы экономики.
Антон, Российская правовая академия Минюста.
Запоминайте.
Мы не можем говорить от лица всех студентов России.
Мы говорим от лица наших единомышленников.
Студенты Украины, спасибо вам за ваше обращение.
Нам стыдно за то, что наша страна нарушила территориальную целостность Украины, которую обязалась уважать, и аннексировала Крымский полуостров.
Как вам?
Нам стыдно за эту необъявленную преступную войну, где гибнут тысячи наших соотечественников.
Нам стыдно за то, что украинские граждане незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Простите нас.
Простите нас.
Простите нас.
Между нашими странами растет огромная пропасть.
И мы, студенты,
молодое поколение,
будем через нее мостом.
Потоки лжи из телевизора не иссякают.
Градус ненависти и агрессии
в обществе.
Ну, вы поняли, да? В общем, я не могу же это слушать до конца, потому что, во-первых, времени не так много в эфире, во-вторых, и так есть это видеообращение. Ну, вот такие ребята. Некое движение, по-моему, называется оно «Весна». Знаете, я понимаю, что вам есть что сказать, вы это обязательно скажете, но мне бы хотелось, может быть, поговорить с кем-то из этих ребят, и, может быть, у нас сейчас получится выйти с ними на связь. Если вы видели этот ролик, то, наверное, обратили внимание, там был такой парень светлый с челочкой налево, это был Антон Горбацевич, насколько я понимаю, участник видеообращения студентов, руководитель пресс-службы движения «Весна» Антон Горбацевич. Антон, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А послушайте, а вот я видеообращение ваше посмотрел, это вы вот с белой челочкой такой вот на
сторону? Да,
да. Очень модная, кстати, ныне прическа. Антон, а вот это обращение, которое вы записали, зачем вы его записали? Кому вы его записали?
Ну, записали мы его украинским студентам в ответ на их обращение.
Угу.
Мы считаем это хорошей идеей, потому что сейчас нет возможности сделать какую-то площадку, ну, вне виртуального пространства. Поэтому, ну, пользуемся технологиями и общаемся вот посредством
виртуальным. Нет возможности сделать какую-то площадку невиртуальную. Что вы имеете в виду?
Да. Ну, имеется в виду общение, то есть между украинскими студентами, потому что воюют не народы, а государства. И поэтому мы просто хотели показать, что есть и другая точка зрения, да, в России, что
Антон,
ну, не так все плохо.
Антон, а когда вы говорите, воюют не народы, а государства, ведь это не совсем совпадает с теми словами, которые сказаны в видеоролике, потому что вы там как бы намекаете тонко, что воюет одно государство, которое аннексировало, которое захватило и так далее.
Ну, в любом случае, да, то есть воюет одно государство, да, то есть, ну, с моей точки зрения, да, это Россия, но, ну, то есть, ну, втягивает войну, в том числе и Украину, то есть не приходится отвечать.
Россия виновата, я понял, Антон.
Ну, я не могу сказать, кто виноват, да, ну, просто мы здесь против любой войны, да, то есть не важно, кто здесь виноват или не виноват.
Ну, Антон, я очень
внимательно.
Да, я понимаю, Антон, я тоже против войны, я просто внимательно посмотрел ваш ролик, и именно этот посыл, может быть, не услышал, может быть, кто-то другой услышал. Я услышал другой посыл. Вы просите прощения за действия России на каком-то международном поле, основываясь на неких фактах или домыслах, которые у вас есть.
Да, все верно.
Ну, тогда я задам вам еще один вопрос. По поводу аннексии Крыма, да, по поводу того, что российские войска... Мне все время интересно, когда люди говорят по поводу российских войск, их присутствия на Украине, откуда у них такие данные и что за факты они используют. Вы откуда это взяли?
Присутствие войск в Крыме или на Донбассе, или где вы имеете в виду?
Юго-Восток, об этом в ролике, как я понимаю, говорится, да?
Да, ну это, не знаю, мне кажется, слепой этого не видит. Ну, нет, он... есть у меня источники, ребята, которые там в том числе воюют от, да? с российской армией, поэтому...
Антон, а можно тогда спросить, мне просто интересно, если даже ну, любой зрячий видит, и для него это факт, почему нет доказательств этой информации у ОБСЕ, у НАТО, у Госдепа? Почему мировое сообщество не может доказать, а у вас это вот вполне получается, и вы это видите?
Ну, я не могу отвечать сейчас за ОБСЕ и НАТО, по каким именно причинам не видят.
Так они...
Или не хочет видеть, я не могу ответить на это.
Ну, давайте вместе попробуем помыслить. Может быть, ОБСЕ и НАТО, они на стороне России, по-вашему?
Я не знаю, на чьей они стороне. Вот я тоже не хочу выступать ни на чьей стороне. Да? То есть я люблю свою страну и живу, мне не собираюсь никуда уезжать. Вот, но мне просто стыдно за действия своего государства. Да? А разбираться...
А стыдно, там... стыдно за что именно?
Стыдно за то, что мы в тяжелое для Украины время, да, нашего соседа, нашего... наших братьев, мы просто взяли и воспользовались грубой силой. Ну, то есть захватили Крым, и теперь вот поддерживаем конфликт.
Я просто хотел спросить, то есть для вас конкретно, для вот ваших соратников, друзей, референдум в Крыму не значит ровным счетом ничего?
Ну, понимаете, когда ты проходишь под пушкой, да, когда проходит референдум под пушками, это, с моей точки зрения, это не демократическая процедура здесь.
Серьезно? Антон, а тогда вопрос такой, когда вы говорите, россияне проходят под пушками, вы имеете в виду Крым. Вы были, когда проходил референдум в Крыму?
Нет, меня там не было.
Все, спасибо большое, Антон. А вы на юго-востоке Украины были?
Нет, ну, во время вот этих действий нет. На юго-востоке Украины вы не было.
Ну, то есть, по сути, я так понимаю, ваши эмоции, ваши мысли, они основаны на тех фактах или около фактах, которые приводят некие третьи лица для вас. То есть, ваши некие знакомые, знакомые знакомых и так далее, да?
Я полагаю, что так делают большинство.
Ну, может быть, я же о вас говорю. Вы же все-таки сейчас, знаете, ньюсмейкер, есть такое слово, вы сейчас спикер. Сейчас многое зависит от того, что вы говорите. Вы основываетесь на чем? На том, что вам говорят знакомые, знакомые знакомых, то есть некие околофакты, правильно?
Нет, ну почему? Я основываюсь на фактах, ну, не на домыслах, да, а на конкретных фактах, которые мне рассказывают люди, которым я доверяю.
Ну, это не совсем факт, не будем сейчас вдаваться в подробности, это скорее рассказ и оценка этих людей, да, но это мы можем так далеко в спор уйти. Ну, то есть конкретных каких-то доказательств, которые вы могли бы предъявить общественности, не только российской, да, я говорю мировой в целом, может быть, помочь как-то ОБСЕ, чтобы они смогли наконец-то найти регулярные войска российские на Украине. Вы не можете, то есть у вас такие...
Ну, конечно, но откуда? Я просто студент. Ну,
тогда, Антон, у меня один вопрос к вам еще. А вы не думаете, что вы в определенный момент можете горько ошибаться?
Ну, все мы можем ошибаться, да.
То есть вы допускаете такой момент, что вы ошибаетесь?
Ну, мы все люди, мы все можем ошибаться, да, но... На данный момент я ситуацию вижу так, да, мои друзья видят ситуацию так.
Безусловно.
И нам хотелось высказать свою точку зрения, и всего лишь.
Но вы же понимаете, что когда вы высказываете свою точку зрения, эту точку зрения может кто-то поддержать, а человек не будет задаваться вопросом, откуда у вас эта точка зрения, он просто вас поддержит. А вы, может быть, и ошибаетесь. И тем самым вы человека, например, ведете в некое заблуждение. Вы же отдаете себе отчет, что вы ответственны за это?
Ну, мы не призываем никого, да, то есть каким-то действием или бездействием, да, мы просто рассказываем, да, свою точку зрения. А у других людей, да, есть свои мозги, и они пусть оценивают ситуацию с их позиции.
Антон,
да?
Вы просто сказали...
Я не могу повлиять.
Да. Антон, вы сказали, что вы не призываете, а я, знаете, такая есть пословица, не надо воспитывать детей, они будут все равно похожи на вас. Это английская, по-моему, пословица, если я не ошибаюсь. Не всегда обязательно призывать. Можно что-то делать, и люди будут копировать ваше поведение. Я просто хочу понять, если вдруг окажется, что вы были неправы, вы свою неправоту когда-нибудь признаете?
Конечно.
В таком же ролике?
Конечно, но я думаю, что такого не произойдет.
Ну, безусловно, вы можете в это верить. Спасибо большое. Антон Горбацевич был с нами на связи, участник видеообращения студентов, руководитель пресс-службы движения «Весна». Ну, что, интересный разговор, мне очень понравилось. Я не знаю, как вам. 7373948, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Вы знаете, я как вот студент студенту, хотя мне 46 лет, я сейчас получаю образование... Уральский государственный юридический университет.
Да.
Наверное, не по возрасту, а по, так скажем, по братскому коллективу студенческому. Могу ему ответить?
Ну, попробуйте.
Значит, вы знаете, полтора года я в Киев в командировке. И вот однажды, как раз перед самым событием, может быть, за полгода, я подошел к университету государственно-украинскому имени Шевченко. Да. Там есть парк. И вот в какой-то день собираются бабушки, дедушки, смотрю, студенты, думаю, какие молодцы студенты, ведут бабушек в музей или в театр, куда-то так, организованно.
Так,
а вот
я
слышу разговор, бабушка говорит, вы знаете, завтра пойдем там на поддержку Юли.
Тимошенко.
Там платят по 300 гривен.
Ну, понятно. Но это опять в сторону. Мы говорим о наших студентах. Пожалуйста, наши студенты, да, вот. Это же наши студенты, это же наши люди. Вы понимаете, да? Вам может казаться, что они не наши, но они наши, они среди нас. Они воспитаны в то же время, что и вы. Они такие же студенты, как и вы. Я обращаюсь к другим студентам, понимаете? Это ваши дети. Может быть, если не ваши конкретно дети, то это друзья ваших детей. Вы понимаете? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Спасибо, что дозвонился. Меня зовут Валерий, я сам из Донецка.
Да, Валерий.
Вот. Я вот слушаю, до этого слушал там украинского корреспондента, сейчас этого студента, который там все доказывает. Вы знаете, просто у меня сердце закипает от этого, то, что они там говорят. Они ни разу там не были в Донецке, они не знают там ситуации. Они не разговаривали ни с одним человеком, который находится там, и делают такие суждения, ну это просто чушь. Вы понимаете?
Ну,
я даже не знаю, как вот объяснить этому молодому парню, что там гибнут дети, гибнут люди, ни от каких там, ни от российских войск, ни от каких бандитов. Там воюют местные ребята. Да, есть там с Россией ребята, но они никогда об этом не скрывали. Всегда открыто это говорят. Поэтому пусть поедет туда, на Донбасс ездит и с людьми поговорит, а потом делает какие-то обращения.
Я знаю, спасибо большое. Опять же, вот понимаете, вы говорите, я не знаю, как этому человеку донести информацию. Наверное, обратили внимание, что я достаточно мягко говорил с человеком. Почему? Потому что, не хочу я орать на студентов, да, это занятие такое не очень крутое. Ну, согласитесь, да, правда? Вот, не хочу я там в полемику какую-то вступать, потому что это глупо и неравновесомо сразу. Объясню, на мой взгляд, как это все должно быть. Как устроена высшая школа должна быть, и как должна быть устроена мысль, в принципе, да, как ее зародить? Вопросами. Вопросами. Не пытайтесь доказать человеку что-то, задайте ему вопрос. Ну, то есть вот такое предложение. Человек слишком взрослый уже не поверит вам на слово, он будет с вами бодаться. Задавайте вопрос, который ставит в тупик. Ну, задавайте их. То есть вопрос заставить задуматься, заставить подумать, заставить оступиться, заставить остановиться, заставить открыть глаза на секунду, посмотреть вокруг, еще с кем-то поговорить, засомневаться. Проблема здесь... В целом, да, вот я вижу, это студенты и высшей школы экономики, известный вуз, да, абсолютно, там на фоне МГУ они, кстати, стоят, интересно тоже. Проблема здесь в образовании высшем, я серьезно говорю сейчас, и в школьном образовании, не заставляют людей думать и анализировать самостоятельно. Люди не способны к мыслительному процессу по-настоящему. Они могут подражать. Ну, то есть подражание, вы знаете, это самый простой путь к развитию. Подражание. Вот они могут подражать, а мыслить они не способны. Почему они не способны мыслить? Это не значит, что они завтра не смогут, у них эта способность не появится. В данный момент они способны. Потому что они верят кому-то на слово. Мне они верят на слово. Мне, например, да? Кто-то. Кто-то верит на слово кому-то другому. Кто-то верит на слово кому-то третьему. Не надо верить на слово. Надо пытаться найти источники, факты какие-то смотреть, сопоставлять, задавать себе вопросы. Вот и все. Пока у нас высшая школа не научится заставлять людей думать и не будет это делать, вот так и будет. Будут прокремлевские студенты, будут антикремлевские студенты. Вот. А должны быть умные студенты, понимаете? Студенты должны быть интеллектуальные. Студенты должны быть интересующиеся. Студенты должны быть аналитиками. Они должны изучать жизнь. Ну, хотелось бы, чтобы так было. А не выдавать какие-то примитивные модели действительности за сущие, понимаете? То есть выдавать какой-то примитивизм по типу «Прости нас, Украина, за то, что мы такие плохие. Теперь, конечно, войны не будет». Ну, ребята... Ну, любому здравомыслящему человеку, который имеет хоть какой-то опыт, бытовой даже, бытовой, урегулирования конфликтов, понятно, что это вообще отстой. Что это прям вообще ни на что не действует, кроме того, что люди посыпают себе голову пеплом. Ну все. 7373948. Сесть поговорить, подумать, да. Пример, вот вам Минские соглашения, да. Люди сели, говорили напряженно, много часов, анализировали, думали, менялись, обменивались мнением. А вот это все, это лирика. Это День Святого Валентина. Это все конфетки и зайчики. Не для высшей школы это. Но я имею в виду не экономики, а в целом. Не для вузов. Это крайне низкий уровень. Крайне низкий. Это эмоционально высокий градус, а интеллектуально низкий. Холодно очень. 7373948. Это на мой взгляд. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Пожалуйста. Да, Светлана.
А я бы хотела молодому человеку сказать, что мне стыдно, что у нас есть такие студенты в высшей школе.
А почему вам стыдно?
Мне стыдно за вот наших студентов, потому что они совершенно не умеют анализировать, смотреть, слушать.
А вы что? Вот смотрите, я сейчас задам вопрос. Смотрите, что вы конкретно сделали для того, чтобы наши студенты начали мыслить, думать, анализировать? Вы конкретно приложили?
Я воспитываю свою дочь в таком ключе.
А сколько лет дочери?
Сейчас пока 15, но она много чего соображает.
Много соображает. Ну, хорошо. Ну, вот надеемся, значит, на вашу дочь. Но обвинять студентов в этом нельзя. Студенты... Вспомните себя студентами. Вспомните себя студентами. Студенты — это обычно чуть ли не основной движок революций. Студенты горячи, студенты молоды, студенты хотят самореализоваться, студенты хотят стать людьми настоящими, вот знаете, частью общества, они хотят быть взрослыми. И они зачастую копируют те модели взрослого мира, по-настоящему взрослые. Студенты — это взрослые люди, я понимаю, физически, да, но не все студенты взрослые уже и самостоятельные, самое главное. Так вот, они копируют поведение некоторых людей из взрослого самостоятельного мира, не понимая, что они копируют поведение не тех людей. Ну, то есть, они берут каких-нибудь медийных персон, типа там, ну, не знаю, Лия Хиджакова, например, да, вот, ну, например, да. Или они берут там Макаревич и начинают вот заниматься каким-то популизмом. Чтобы всем было легко сейчас, с другой стороны, наверняка есть люди, которые могут подражать такому господину хирург. Знаете, такой есть байкер? Вот, так будет проще понять, о ком я говорю. Они ему могут подражать. Вот, кому-то еще подобному таким вот активистам. Кто-то, может быть, будет подражать движение «Божья воля» Царионов. Как он? Интео себя называет. Ему будет подражать. То есть модели эмоциональные, при этом антиинтеллектуальные, но примитивные, они легче ложатся на девственную вот эту вот почву интеллектуальную, студенческую. Легче копировать дурака, сложнее копировать Лаврова, согласитесь? Как скопировать Лаврова? Ну, скопируйте Лаврова, попробуйте. Не знаю, а что делает Лавров? Он решает дела. Он не записывает видео всякие разные дурацкие. Он решает дела. Конкретный человек. Скопируйте Шойгу. Попробуйте. Попробуйте. Сделайте одним роликом себя подобным Шойгу. Не получится. Потому что это долгая работа. Долгая. Это не однодневная. А выйти на баррикады, встать, перекрыть, оголить зад, станцевать в храме, квырнуть в носу, крикнуть что-то, записать видео. Это легко. Это быстро, это не требует никаких усилий физических практически, никаких умственных усилий. Это требует лишь камеру, несколько человек, согласных с тобой во мнении, и какой-то там примитивный текст по типу «Простите нас, пожалуйста». 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна.
Да.
Алексей Валерьевич, я вот могу вам предложить не виртуальную площадку для общения.
Какую?
А в Киеве есть бульвар Шевченко.
Так.
Вот там в субботу с середины дня.
Так.
Собираются нечто похожее на них. И на чем до вечера, до самого позднего вечера, даже часов до двух ночи,
угу.
На чем свет стоит, персонифицированно ругают руководители нашей страны.
Угу.
А все только относится к москвичам. Вот если они туда приехали, они бы, наверное, порадовались.
Ну, наверное.
А потом бы я на них посмотрела.
Ну, может.
И послушала, что бы они сказали.
Но ведь беда-то в том... Спасибо большое вам, Анна. Беда-то или не беда, или действительность наша, может, это вообще никакая не беда, в том... Что, опять же, мы желаем этим студентам попасть в такую ситуацию, когда они поймут, что им в лицо кричат москаляку-нагеляку, там, кто-то зигует, кто-то накидывается на них кто-нибудь из правого сектора и начинает их бить, да? А я хочу, чтобы эти студенты дошли до этого, не испытав на себе все тяготы и лишения встречи вот с националистами крайними радикальными. Вот, я этого хотел бы, например... То есть здорово просить прощения Украины, но далеко не у всей Украины стоит просить прощения. Я бы попросил прощения в целом у людей Украины, которые просто жили, работали, сейчас пострадали, потеряли страну и так далее. Я бы попросил прощения за то, что мы в определенный момент упустили ситуацию. Может быть, не помогли достаточно Януковичу, может быть, не помогли Украине достаточно финансово, и Украина полетела, она слетела с катушек. Да, наверное, за это можно попросить прощения. С другой стороны, а что за это просить прощения, если у вас за столькие годы не сформировалась государственность как таковая, вы выбирали во власть странных людей все время? То есть за что просить прощения? За взбалмошность некую украинскую, которая дико напоминает русскую, потому что украинцы это вообще-то, они сейчас будут отделяться от нас эмоционально, я понимаю, но вообще это русские люди, такие же абсолютно славяне, сумасшедшие совершенно. За что попросить у вас прощения? За то, что мы вместе переступили 91-93 год, за то, что мы вместе развалились, за то, что мы в определенный момент дали волю там какому-нибудь Кравчуку. Ну, за что вот я должен попросить прощения? За Бориса Николаевича Ельцина? Не знаю. Не знаю. Можно вечно просить прощения. За все, постоянно. Ну, там, за Катань у нас просили прощения в определенный момент. Некие либеральные верхи Кремля, да, знаете, помните. Что это дало? Это любовь поляков нам подарила? Посмотрите, как поляки сейчас себя ведут. Это все бред. Это все бред. Никакого отношения к государственности, ни к чему вообще не имеющего, и к государственному строению, и к политике. Это все вот... Ну, хорошо, что у людей есть сердца, плохо, что у людей нет мозгов, я так скажу. 7373948, телефон прямого эфира. Когда мало дум и много эмоций, этими людьми легко управлять. Вот в чем вся проблема. Ну, есть радость только, что, с другой стороны, наверняка есть студенты, такие же малодумающие, такие же эмоциональные, но с другими, якобы, своими взглядами на жизнь, которыми тоже можно управлять. И, в общем-то, и удачи им всем. А я же жду, когда у нас, наконец-то, люди начнут все думать, анализировать, сопоставлять факты, и мы жить будем не в обществе мифов, вот. Короче, какая-то утопия. Какая-то утопия, да? Не в обществе мифов, а в обществе серьезных каких-то вещей и серьезных разговоров с фактами, а не вот этих вот всех вещей, типа «простите нас, пожалуйста». Ну, простите, дальше что? Все, войны нет. Сейчас новости, после этого продолжим. Шестнадцать часов 6 минут, пятница, февраль, день 13-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Вы, говорит, потихонечку становитесь москвичом, пишет СВ. Это в каком плане? Очень бы хотелось поговорить с родителями этих студентов. У осинки не родятся апельсинки, пишет 19-й. Даешь, клептоманы страны, воровать в магазинах можно. Уголовное дело возбуждает против тех, кто действует по закону, вызывает полицию, пресекая поборы охранников, пишет Прол. Ну что, друзья, давайте, кстати, об этом и поговорим. По-моему, Прол вообще прав. У меня есть такое ощущение. По поводу студентов и обращений их я уже вам все рассказал, что мог. Там вы можете свое мнение выразить в каких-нибудь... Ну, не знаю, зайдете там на сайт, на их еще что-нибудь, поругаете их, поспорите с ними. Не ругайте их, вот, кстати, не ругайте. Задавайте им вопросов как можно больше. Таких вопросов, на которые у них нет ответов. У них просто нет ответов. А, вы знаете, я даже больше скажу. Есть такая фишечка очень простая. Смотрите, презумпция невиновности она называется. Когда кого-то в чем-то обвиняют, вину эту нужно доказать. Если вина не доказана, то обвиняемый, в общем-то, он не может стать преступником. Он невиновен. Он перестает быть обвиняемым. Ну, понимаете, о чем я говорю. И виновным уж тем более стать не может. Поэтому, когда вам говорят, Россия ввела там войска туда-сюда, на Украину, да, это обвинение. Да? Вы воспользовались, тут же пользуетесь презумпцией невиновности и говорите, это неправда. Если это правда, докажите. У вас есть хоть какие-либо веские доказательства международных организаций, наблюдателей международных, еще кого-то, которые могли бы свидетельствовать. После этого, я вас уверяю, никто ничего вам не скажет, кроме как это даже слепой видит. Это даже слепой видит, не довод в суде, за такое никогда никто судить не будет. Это даже слепой видит, это миф, это обман, это глупость. Поэтому, пожалуйста, друзья, если кого-то в чем-то обвиняют, а если обвиняют вас, не пытайтесь оправдываться, не торопитесь, зачем вам это нужно, зачем вы оправдываетесь? Занимая эту позицию, вы становитесь слабыми. Не оправдывайтесь. Требуйте доказательств. Докажи. Не можешь? До свидания. Можешь? Посмотрим. Вот и все. Это просто такой совет. Я знаю, что на работе наверняка кто-нибудь из вас спорит с коллегами. Я знаю, что этот конфликт, он вызывает много споров. Вот, пожалуйста, докажите. Докажете, продолжим разговор. Не докажете, не о чем говорить. Не о чем. Ни к чемушные вы просто. Все. Вы вот полемисты нулевые вообще. У вас фактов нет. Все. И после этого можно, ах, вы там специально нам вот, требуете от нас доказать, а сами ничего не можете доказать, а мы ничего и не говорили, чтобы что-то доказывать. Мы же не сказали, что у нас там нет, есть. Вот, все, докажите наше присутствие. После этого будем говорить. Доказательств нет. Более того, если бы какие-то доказательства были присутствия каких-то регулярных войск на территории Украины в руках Меркель, поверьте мне, эта женщина не глупее вас. Господа либералы, она бы этим с удовольствием и легко воспользовалась. Такая бы шумиха была. Ой-ой-ой, матушки мои. Понимаете, как это говорится? То есть с ума бы сошли все. Ничего такого не происходит. Почему? Потому что. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, знаете, все эти серьезные темы, они, конечно, интересны, но есть еще и другая вещь. В России, насколько я понимаю, проходит, ну, некая, знаете, такая флешмоб, что ли, на работу на велосипеде он называется. И даже вот Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных и противоэпизоотическим отрядом, с противоэпизоотическим отрядом, они в этой акции поучаствовали. Я почему нарвался на этот пресс-релиз, мне показали коллеги, я поржал, честно говоря, потому что они заставили 60-летнюю теточку, вот, Таисии Алексеевны, сесть на велосипед и в мороз трехградусный поехать на работу. Вообще это интересно, когда в России проходит флешмоб на работу на велосипеде в феврале. Это все-таки доказывает некую нашу уникальность, некую нашу непобедимость и некую нашу, как говорили мне когда-то, эмоциональную спонтанность. Хотим в субтропиках Олимпиаду проведем, хотим флешмоб проведем на работу на велосипеде в феврале. Ну, то есть, мы когда хотим, тогда и делаем. Что хотим, то и делаем. И нам вообще плевать, что вы думаете насчет этого. Нам даже погода не может противостоять. Ну вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас небольшая пауза и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ну что ж, друзья, давайте поговорим о таком фильме, который нашумел, книга такая нашумевшая, называется она «50 оттенков серого». Я думаю, ну будет у нас минут 5 на нее, да? Может, 10, в зависимости от того, как вы отреагируете. Я всегда, кстати, основываюсь на вашей реакции, вот поверьте мне. То есть те люди, которые мне пишут, а, неинтересно, это значит, вам одному практически неинтересно. Значит, смотрите, в Дагестане не покажут 50 оттенков серого. Вот, власти Дагестана отменили показ киноленты «Сэм Тейлор Джонсон» в кинотеатрах Махачкалы и Каспийска. А со ссылкой, в общем, Регнум сообщает на Комитет по свободе совести республики. Они говорят, что фильм, в общем-то, плохой. И даже больше того, смотрите, министр по делам молодежи республики Заур Курбанов, который написал, он написал в Твиттере, смотрите, цитата, «Как сын, брат, муж и отец, да, прошу предостеречь родных и близких от этого фильма». Ну, вообще, какой-то акцент-то получился не тот, который нужен был. Ладно, это простит меня Курбанов, он, в общем-то, я думаю, человек необидчивый. 50 оттенков серого. Много говорят о нем, много читали женщины какие-то, много шумихи. Я не читал, я не смотрел, смотреть не буду. Но вы, возможно, это делали. Давайте пару слов. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья, я приехал из... Я хотел бы высказать свое мнение по поводу вот тех студентов, которые говорят...
Не-не-не-не-не-не-не. Все, у студенты давно были. 7373-948. Как они вас прямо заводят? Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Михаил, добрый день.
Пожалуйста, Михаил.
Я читал эту книжку. Ну, да. 2 назад, 1.5.
Да.
Ну, я сейчас уехал на месяц отдыхать и взял только одну.
Можно я просто спрошу вот так вот, зачем вы это делали?
Зачем?
Да.
Когда ты оказываешься в другой стране, у тебя одна книжка, ну, и вообще одна. То ты начинаешь дочитывать.
Ну, понятно. Ну,
но ахинея это... полная, честно говоря. Ну, в Европе это бестселлер на любой заправке, на любой там языковонке, в отделении связи. Везде продается только эта книга, и больше ничего не читаю сейчас.
Я понимаю вас. Знаете, я почему решил тему взять, я просто сегодня слушал своих коллег в центральном буфете, Асель Гериханова в частности, которая говорила, ну это же бестселлер, если его покупают, значит что-то в этой книге есть. Не знаю, может быть она провоцировала, забыл ее спросить. Может спрошу потом вечерком, с программы выйду, спрошу ее. Но, Айсель, привет, если ты меня слышишь. Короче говоря... А я подумал, а что в этом удивительного? Всегда продавалась легче всего всякая туфта. Порнуха очень хорошо продается. Порнуху очень хорошо смотрят. Донцова лучший писатель России. Ну, а что мы удивляемся? «Левиафан» вот считается уникальным фильмом. И так далее. Ну, то есть всякая порнуха моральная, всякий отстой, он, конечно же, вызывает бурю эмоций в людях неискушенных. Дальше что? Всегда высокое искусство, оно прельщает меньше людей. Понятное же дело, что в театр придет меньше людей, чем в кино ходят, да? Понятное дело, что в музей придет людей меньше, чем в бар. Понятное дело, что музыку симфоническую, как некоторые ее называют классической, хотя надо называть это симфонической, да? Потому что симфоническая музыка может стать классической, а может и не стать, да? Симфоническую музыку слушают меньше людей, чем слушают там рок. Еще меньше, там, меньше людей слушает рок, чем слушает сейчас R&B, там, вот этот вот, да? То есть вот, что-то такое, навеянное массами. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но всегда искусство настоящее, мощное, сложное, многоплановое, оно, в общем-то, оно пользуется популярностью не у такого большого количества людей. Массе нужен ширпотреб, массе нужно что-то попроще, полегче, чтобы голову не грузить, отдыхать. Ну, ты сходил на работу, пришел домой, у тебя дети... У тебя какие-то проблемы с женой, может быть, с коллегами, их надо решать. Тут еще кредит, тут постирай трусы, тут приготовь еды. И что, в этот момент еще нужно почитать обязательно какого-нибудь Фауста Гёте или что? Или божественную комедию Данте, давайте, на все 7, 9, точнее, кругов ада, да? Зачем это все нужно? Естественно, ты берешь что-то ни о чем, берешь семечки, грызешь, сидишь их, читаешь эту дурацкую книгу, просто чтобы что-то было делать. Просто чтобы отдохнуть, переключить мозг, читаешь какой-то бред. Поэтому, в общем-то, я не удивляюсь, что это бестселлер, это все здорово. Ну, Дарья Донцова — лучший писатель России по итогам 2014 года. Что я могу еще добавить здесь? Эта книга очень хорошо продается, ее во всем мире читают. Ну ладно, что? Что теперь? Эта книга будет вспоминаться потомками? Она проживет 10 лет хотя бы? 20? 30? Нет. Все. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему не идти смотреть фильм? Потому что, почему я не пойду, да, на мой вкус? Ну, вот опять же слушал коллег, они говорят, можно посмотреть, как это, эстетику того, как это смогли изобразить в кино. Мне это неинтересно. Я, честно, я пойду домой, посмотрю порнуху при желании, да, ну вот, а лучше пойду встречу с женщиной, да, с какой-нибудь, все будет нормально, чем я буду вот это вот все бредни рассматривать, правильно? Ну, то есть я не вижу в этом никакого смысла. Эстетизация мне это не ясна вообще, это неинтересно абсолютно. Меня всегда поражали люди, которые в определенный момент, по-моему, в Советском Союзе это еще было, восхищались фильмом «Эммануэль». Ужасный отстой, кроме музыки, потому что музыка, да. Ну, то есть, а смотреть-то что? Смотреть-то что? Ну, посмотрел я фон Триера, по-моему, да, «Нимфоманку». Ну, блевота редкая. Дальше что? 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я хочу что сказать. Нет. Я читала эту книгу, и
да.
Причем случайно просто.
Да, я понимаю.
Нет, почему? Сейчас объясню. У меня появилась электронная книга. Я попросила свою сотрудницу скачать мне какие-то книги современные. Она молодая девочка. И вот она мне скачала и сказала мне, ой, вы знаете, такая интересная книга.
Она вам интересна была или нет?
Не, вот послушайте, я вам скажу. Да. Для тех, кто, там, я не знаю, кто-то будет хвалить или там упадать в обморок от нее, на самом деле это будет неправда. Ой, Леш, я скажу вам откровенно, в этой книге нет любви.
Нет любви?
Там есть, да, там там есть все.
Да?
Но там, и я ей сказала потом, пришла и сказала, тебе это нравится? Uh-huh. Она сказала, я не знаю, но это модно.
Да, слушайте.
Я говорю, я не знаю, что такое модно. Я говорю, ну ты подумай. Я говорю, ты знаешь, чего там самого основного нет? Там нет любви.
Знаете, я процитирую своего деда, строчку из его произведения, знаете. «Не любит, зараза, не любит, да выпороть бы задницу всю». Вот так вот. 7373948. Нет любви в этой книге. Нет и все. Может быть. Спасибо вам огромное. Единственное, хотел спросить, не смог. А как, вот как эксперта в области любви хотел спросить, а есть ли любовь в моем эфире, скажем? Ну вот как оно со стороны? Есть любовь в моем эфире? Есть здесь добро какое-то? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь есть, любовь к родине, любовь к жизни, позитив. Вот. А такие фильмы мужики смотреть не будут. Мужики смотрят боевики, ну, может, какие-нибудь философские вещи.
Да.
Ну, философские боевики. Это странно.
Философские боевики, да? Это кто ж так про Тарковского-то сказал? Философские рассуждения на фоне помойки. Я, знаете, цитата очень точная, хорошая такая вот, и меткая, и едкая, самое главное. Я недавно о Лео Вафане думал, да? Это просто помойка, и все. Даже не философские рассуждения на фоне помойки, а бытовуха на фоне помойки. Вот так вот надо назвать этот фильм. Значит, ну мы говорим про 50 оттенков серого. Я думаю, все понятно. Значит, у нас девчонки все неискушенные, да? В Москве, как говорит главный уролог, по-моему, 85% мужчин испытывают проблемы с эрекцией, да? Вот, чтобы вы понимали. Значит, наши Глаши, Маши и Дуни, они неискушены в сексе. Там, при слове «минет» им становится страшно, они затыкают себе уши. Держите руками, пожалуйста, сейчас. Не отрывайтесь, не торопитесь выключать. Ну и так далее. Им вот нравится почитать про то, там, где какие-то фишечки есть, типа БДСМ. Ну, БДСМ, если кто не знает, традиционное название такое, садомаза, вот так вот. Сейчас все такие модные, разбираются. БДСМ, сквирт, да, вот это все понеслось там. BBW. Эбони. Вот. Ну, то есть все люди разбираться стали в вопросе, поэтому козыряют. Ну, вообще, кто-нибудь вот даст по заднице скакалкой в кадре, вот это и есть БДСМ. Ну, девчонки, ну в чем проблема? Я вас не понимаю, а что, мужики не бьют? Вы хотите? Вы подойдите, скажи, дай мне похари. Дай мне похари. Ты не видишь, какая я дура? Просто дай мне похари, свяжи мне и отлупцуй, пожалуйста. Понимаете? А женщины в глубинке некоторые, вот скажем, по типу Левиафана глубинка, если есть день, существует она такая мифическая, я думаю, они в этом нужды не испытывают. И каждый день пьяный муж приходит и устраивает им такой БДСМ, мало не покажется. Это же здорово. Вот, то есть надо уравновесить эти вещи. Мне кажется, я думаю, москвичи, и не только москвичи, жители больших городов слишком истосковались по удару по лицу. Серьезно, вы просто тоскуете по тому, как вас могли бы бить. Вам очень скучно жить, вы защищены социумом чересчур. И вам хочется, чтобы вас, ну не то чтобы избили до полусмерти где-нибудь на улице, пырнули ножом и отобрали сумку и убежали, а просто, ну, чуть-чуть дали, вот, знаете, похари, вот чуть-чуть прям. Ну так вот, не переходя болевой порог, немножко отшлепали по заднице. Вот как считаете? Вот у меня есть такое ощущение, что да, вот да. Вот. И поэтому, конечно, девчушки все эти смотрят и так далее, все это кино, вино, домино. Да вы замуж выходите, и все, рожайте детей. А между тем, пока будете воспитывать детей, спокойно там бабушке передаете, ну, в смысле, маме своей, а бабушке ребенка, передаете там на денек. С мужем поехали, говоришь, давай лупцуй меня, свяжи ремнями, вперед. Вот тебе, смотри, венчик, давай. Что делать мне с этим венчиком? Давай, я сказал, да, вот, ну, как-то так, и все. Жизнь скучная у вас, да? Давайте я даже вот так сделаю. Мне просто плевать на эту книгу и кино, я вам честно признаюсь. Мне не плевать на вас, потому что я среди вас живу. Вот. В принципе, если когда я умру, мне будет плевать на вас, я сразу говорю. Ну, наверное, нет ни одного человека, который умрет, и ему будет не плевать. Ну, был один. Ладно. Короче, 134-21-35. У вас скучная, серая, неинтересная жизнь. Поэтому вам приходится принимать некий допинг. Литературный допинг, про какое-то извращение читать, кинематографический, культурный, может быть, наркотики, может быть, алкоголь, может быть, еще что-то, автомобили. Вы пытаетесь сделать свою жизнь интереснее, а она, конечно, скучна, и она вообще тлен. 134-21-35, ну, это ваша жизнь. Ну вот, в целом, я хочу просто, чтобы вы мне сказали, и я понял ваши мироощущения, понимаете? Хочу, чтобы мы были друг с другом откровенными. Абсолютно. 134-21-35. В целом жизнь, конечно, скучна. Я вам честно скажу, у меня тоже жизнь скучна в целом. 134-21-36. Так, жизнь бьет ключом, фонтанирует. У меня столько событий постоянно в жизни, что мне неинтересно не читать вот эти вот дурацкую литературу, бесполезную, абсолютно отстойную. Всякие романы женские. Так все интересно, вот. Так здорово, так наполнено. Все такое красочное. В общем, нет, мне интересно. 134-21-36, поэтому мне не нужен вот допинг в виде всякого вот этого непотребства. 134-21-35, скучно, ужасно, неинтересно. 134-21-36, интересно, задорно, красочно. Этот радужный мир, эти прекрасные люди вокруг. А порнушка и рыбалка 32-й. Ну, пожалуйста, это его лично. Мужиков нет, одни козлы, говорит Тина. Может быть. У меня жена прочитала всю серию, пойду застрелюсь, пишет Алешка. Да, то, что жизнь скучная, это правда, пишет 96-й. Да была бы у вас веселая жизнь, стали бы вы меня слушать. Да никогда. Да никогда. Не, ну, конечно, я подозреваю, что кто-то из вас может, например, отказать какой-нибудь прекрасной, голубоглазой, высокой, с грудью третьего размера блондинке в сексе ради моей программы. Я подозреваю, что такие люди есть. Но, ребята, я вас боюсь тогда, если вы есть. Да? Или вы, женщины. Вот. Вы, наверное, конечно же, откажетесь от ужина с каким-нибудь великолепным мачо, или как угодно его там называете, мужчиной прекрасным, который хочет сделать вам предложение, дарит вам подарки, он красивый, умный, с ним есть о чем поговорить, вы откажетесь ради моей передачи. Я очень-очень сильно в этом сомневаюсь. Я, можно вам даже больше скажу, я уверен, что это не так. Мне больно это признать, друзья, но это так. Жизнь ужасна. Жаль, придется жрать придется все. Нет, это не понимаю. Я могу, я женат, пишет 60-й. Ну ладно, вам просто присытилось немножко, да? Маркиз де Сад актуален в наше порочное время, особенно у девушек, пишет Муслим. Я слушал тебя и смотрел порно, говорит 88-й. Ну вот, дошли ребята. Ладно, 45% говорят, жизнь тлен, все ужасно, мне очень плохо. Вот, 55% говорят, да весело, здорово, потрясающе. Так, у нас есть 3 минуты на этих весельчаков. Пожалуйста, вытащите нас из рутины вот этой серой. Весельчаки. 7373948. Позвоните весельчаки сейчас. Расскажите нам о том, как ваша жизнь бьет ключом. Я хоть попитаться буду этим. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле поддерживаю, что жизнь прекрасна. И
почему?
Слушаю вашу передачу именно в процессе езды в автомобиле, потому что очень сложно в процессе езды в автомобиле заниматься сексом с красивой голубоглазой длинноногой девушкой в груди третьего размера.
Почему? Я вам скажу, я вам могу подсказать. Есть вариант. Вот опять же, понимаете, почему? Потому что нет разнообразия, видимо, в сексе русских людей, и поэтому очень сложно. Ничего сложного. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Это говорит Москва?
Да. А вы как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Ольга, расскажите, как вам классно.
Хотела пару слов сказать по теме.
Да говорите. Ну, у вас жизнь бьет ключом. Научите меня.
Я говорю уже...
С Гудошниковым, да, это я. Мы уже давно в эфире с вами, Ольга.
Я думала, что я буду через посредника. Я подходила сказать, что я посмотрела фильм случайно.
Да.
Я такой, вроде киноман. Хороший фильм люблю. Вот старый довольно фильм, но относительно старый, называется «Секретарша».
Угу.
Там играет прекрасный актер Спейдер и Маленхолм. В общем, два актера. Вот эта вот эротика... Но она очень чистая и...
Чистая эротика.
Такая какая-то вот с юмором.
Ну, я понял, эротика с юмором. Там еще в конце торт в лицо, и кто-то падает. Или это Чарли Чаплин. Ну, ладно. А можно я посредником буду, говорит Гриб? Это, правда, смешно, да? Через посредника со мной говорит. Ребята, ну, я, конечно, все понимаю. Спасибо большое. Музон поставь в натуре, пишет 51. Эти 55% должны сказать «нет наркотикам». Димган пишет... почему нельзя слушать Гудошникова и заниматься сексом одновременно? Алёшка спрашивает. Не, можно? Слушайте. Я вам так скажу, друзья. Я, наоборот, недооценивал большинство из наших слушателей. Эти извращенные 55%. Я даже, наверное, не подозревал, что вы делаете во время передачи. Серьезно, а какие страшные дела вы делаете во время передачи? Когда вы слушаете, говорит Москва. Можете? Господи, напишите мне просто, пожалуйста, в новости, потому что у меня времени нет, сейчас новости начнутся. Просто напишите мне, в каких ситуациях вы странных, на ваш взгляд, слушали, говорит Москва. Мне просто стало интересно. Потому что, может быть, у меня потому жизнь и скучна, что я вот не развлекаюсь, как вы. А вы-то вообще уже давно перешли все грани и друг друга лупцуете, понимаете? Радиоприемником по пятым точкам прям. Пам-пам! Моя заставка какая-нибудь работает там. Как я там обычно говорю, я не знаю, 16:30, пятница, февраль, день 13. На, получи! На! Да? Потом раз быстро мне набрали, я считаю, надо наступать на Юго-Востоке. И опять тш-тш-тш, белый господин. То есть как оно происходит-то, друзья? Я же вас не знаю. А вы, может быть, кучка извращенцев грязных, а я и не знал о вас совершенно. Вот улыбнулась как-то наша госпожа Новосница. Чего ты улыбаешься, пожалуйста, Кать, скажи? У тебя работал микрофон? Если бы у тебя работал микрофон, у тебя был бы занят рот. Ты бы читала нам новости. Поэтому давайте новости, после этого продолжим. Ах, друзья, вы знаете, что куйбышевский фермер объяснил навозную акцию офиса Сбербанка, и, наверное, слышали об этой истории. Фермер, да, из Новосибирской области, из города Куйбышева, а городов, знаешь, фантазия коммунистическая, ее намного хватало, 60 лет октября, Куйбышев, Ленин, ну, все вы понимаете, да? Так вот, в Новосибирской области есть такой город, и фермер оттуда, Александр Башкаев, он, в общем-то, приехал к... одному из отделений Сбербанка и вывалил якобы кучу навоза. И говорит, фактически я исполнил свои обязательства перед кредитором, оговоренные в законе об исполнительном производстве, в котором написано, что должник отвечает перед кредитором всем своим имуществом. Вот такое у меня осталось имущество, я ему привез. Согласно документам, эта куча навоза стоит 40 тысяч рублей, а мне так как раз надо покосять 1050, поэтому большую часть, можно сказать, загасил. И вместе с тем он в эту кучу навоза или чего, вставил такие, подобие геляки, Что это такое? Столб, на котором вешают, и там долой кредитное рабство написал, и бандиты враги народа. И сейчас он находится, насколько я знаю, в полиции, мы пытаемся до него дозвониться, до Александра, прямо с прямого эфира. Если получится, то получится. Не получится, будет очень жалко. Давайте еще раз набирать, давайте еще раз. Будем пытаться. Его задержали полицейские, и какое-то ему дело шьют. Вот какое, это вопрос. Но, кстати, думая об этом человеке, рассуждая о его судьбе, почему-то невольно вспоминая судьбу такого, помните, Константина Алтухова, Паркмана. Может быть, он чем-то похож, может быть, он станет неким народным героем. Ну, кстати, вот, вроде бы звонок пошел. А может быть, телефон могли же отнять? Могли отнять, он же в полиции, да? Ну, хотя, наверное, вряд ли. Это было бы глупо. Хотя кто знает, что там в Новосибирске, в Куйбышеве полиция происходит. Может быть, именно сейчас уже переходят к фазе бутылок из-под шампанского. Но я не желаю этого Александру ни в коем случае. Я хотел бы чего-то более или менее законного. Но Александр не берет трубку. Он занят. Что еще? Я буду до упора звонить. А потом оставлю ему еще и сообщение. Типа, Александр, я пытался дозвониться, это Леша, из «Говорит Москва», вот, очень жаль. А потом придут следователи и скажут, ваш звонок был последним. Как Бакшаеву, почему мы ему звонили? Скажу, по делу, они говорят, не надо, не надо. Известная навозная мафия. Но не берет он трубку, не берет он ради бога. И не проводит свой голос сквозь там убогий. Я не помню, как это правильно петь там. Значит, друзья, ну давайте поговорим о человеке. Мы ему попробуем еще раз набрать потом. Да, чуть позже. Попробуем, вдруг возьмет. Честно говоря, напоминает мне школьные отношения. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим об этом человеке. Приезжает в Сбербанк, вываливает кучу навоза. Хотя, я не знаю, я смотрю на фотографии, как человек сельский. Хочу сказать вам, что, по-моему, это не навоз никакой, это перегной. Вот, даже больше вообще на сено на какой-то похож. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле он прав. Вот я не знаю, как в Новосибирске, но в Подмосковье навоз стоит машина 5000 реально. Угу. И ну, хочется рассказать историю. Я подъехал к строительному рынку,
так.
И машина с навозом. Ну, и там водитель со Средней Азии. Угу. Ну, я не знал, как бы для меня было это как бы новостью, что столько машина стоит. Я его спрашиваю, но я еще до этого не знал. Я говорю, сколько навоз стоит? Он говорит, 5000. Я слегка, конечно, так оторопел. Говорю, что за дерьмо 5000? А он немножко с юмором, он... Какое дерьмо?
Ну, понятно, понятно.
Навоз. Да, ну да, да, за дерьмо 5000. Вот, пожалуйста, а он какую там телегу? Может быть, там действительно...
Не, ну вы не видели эти кучки? Они не такие уж большие. Я думаю, это даже КамАЗа там нет одного. Слушайте, если вам интересно эту тему изучить побольше, у нас есть новость целая, у нас есть интервью. Ну, оно, может быть, не очень большое, но вполне себе. Коллега наша поговорила, Ксения Поленова с Бакшаевым. Можете почитать, зайдите на наш сайт «Говорит Москва». Здесь и фотографии имеются, и все дела. Друзья, вот мне нужен... Я люблю всегда, вот, знаете, тонкости какие-то такие. Мне нужен человек, который видел эти фотографии и скажет, мне навоз это или нет. Потому что, на мой взгляд, это не навоз. Это не навоз. Это не похоже на навоз. Это не навоз. 7373-948. То есть все говорят навоз, а я вот смотрю, это не навоз. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Это Слав. Не, я смотрел, я вот тоже сельский человек по происхождению своему.
Ну.
Вот, и должен вас, как бы сказать, заверить, что все-таки это навоз. И человек достоин всяческого, как бы сказать, подождите, уважения.
Навоз или это перегной? Вот то, что бросил он гнить какую-то соломку, сено?
Нет. Вы не уводите людей в заблуждение. Это все-таки навоз.
Вы уверены?
Это фермер честный, благородный. Я бы его поддержал, чем вас все-таки.
Ну, может быть, я не спорю, но... Все-таки, по-моему, это не навоз, друзья. Вы понимаете, вот главный вопрос. Все спрашивают, что с ним будет, там, кредиты, не кредиты. Главный вопрос здесь, навоз это или нет все-таки. Вот он меня мучает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, вы считаете, это навоз был?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я считаю, это навоз, и дай бог фермеру всяческого здоровья.
Ну, вы видели фотографии-то хоть, честно скажите?
Вот. Я то, что, как бы, нет, я нет. Сам занимаюсь сельским хозяйством в Подмосковье.
Но фотографии видели фермера или нет, скажите мне?
Видели, нормальный фермер.
Ну, да вот. Ладно, ну вот это обманывать, ну ж слышу. Видели, нормальный фермер. Ну, друзья... Ну, слушайте, если мы боремся за честность, если мы боремся за фермеров, мы же не можем друг друга сами обманывать, правильно? Мы должны честно говорить, не видел, но посмотрю, там, посмотреть и позвонить заново. Кто видел фотки? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы видели фотографии? Здравствуйте.
Я не видел фотографии, а вот насчет навоза. Дело в том, что когда животному, если у него есть кони, допустим, вот, то подстилочку ложат, под копыта, под ноги. Поэтому получается, что навоз будет как бы соломой.
Соломой. Ну тут вот я вот прямо, знаете, фотографии наблюдаю. Я как знаменитый труженик, пахарь и возделыватель целины. Ну, по крайней мере, точно как внук возделывателя целины. Вот я считаю, что это не навоз. Вот хоть убейте меня. 7373948. Не, убивать меня не надо. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Николай.
Да, Николай. Ну, вы,
вот предыдущий ваш... правильно сказал. Эта фотография, правильно, подстилка, она всегда, ее не удалишь. Она потом перегнивает, это становится лохматый навоз, натуральный, вот такой рыхленький.
Ну, слушайте, но это...
Под лошадей, да, подстилочка, соломка вместе с навозом.
Но она не так дорого стоит, потому что она еще даже не перегнила. Я вижу где-то местами зеленые какие-то вкрапления, что-то такое.
Все правильно, конский навоз, так называемый. Но дело в том, что он уже оговорился, он сказал, что я хотел продавать на огурцы дачникам. Uh-huh. А это совсем другой вопрос.
А ну-ка объясните.
Ну, понимаете, он будет, если он оптом, как вы говорите, там по 5000 машин, то это другой вопрос.
Uh-huh.
А если он будет продавать горшочками, ну, знаете, как вот для там пакетиками uh-huh. или еще что-нибудь, то цена там многократно увеличивается, в 5 раз как минимум.
А, то есть вы его подозреваете в некой такой хитрости коммерческой?
Да нет, он же об этом и сказал. Он, uh-huh. он сказал, вот утром, когда были сообщения, он сказал, uh-huh. что я хотел продавать там 5-10, что у меня есть, то я и продаю. Ну, и, то есть, мне лишили там чего-то имущества, а у меня там последнее. А я хотел его продать дачникам на подкорку, на огурцы, так он и сказал.
Ну, понял. Слушайте, значит, конский, значит, смотрите как. Я к коням не имел никогда никакого отношения. О, кстати, друзья, станция метро Ходынское поле переименует ЦСКА. Вот, в общем, к навозу, да? Не знаю, почему я об этом вспомнил, вообще не понимаю. Ну, просто как всплыло в голове, сразу решил сказать. Короче говоря... По поводу навоза, я вот как-то, не знаю, вот коровий, да, а вот лошадиный, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Серпухов.
Да,
ну, пожалуйста. Мне кажется, это немного подмивший силос, на навоз не похоже.
На силос тоже вроде не похоже, фракции слишком мелкие, вот силос он должен быть покрупнее, там и кукурузка должна быть, и все дела, да?
Не, ну кукурузка в Куйбышеве. Хотя?
Ну, конечно, есть. А что вы думаете? Ой, кукурузка вполне может быть. Это перегной, 100%, говорит 79-й. Это перегной, пишут нам. Навоз соломы, это факт. Я сам с села, пишет 247-й. Что еще? Когда будешь разбираться в навозе, тогда и спорь, говорит 575-й. Тихо, у меня научный интерес. Я не спорю, я задаюсь вопросом. У меня есть подозрение, я хочу точно понять. Понимаете? Что это важно? Это важно. Знаете, из маленькой лжи, да, рождается большая ложь. Вот если нас здесь обманули и сказали навоз, а это не навоз, а перегной, да? То есть, или там какой-то не такой навоз, как мы привыкли ждать для огурцов, то это уже маленький обман, а из него большая ложь. 7373948, телефон прямого эфира. Даже в навозе не разбираетесь. Не надо лезть рассуждать о высших материях, пишет 89-й. Что еще? Срочно, Михнёва открыли переезд, ура, товарищи, пишет Кит. Все эксперты по навозу так бы в политике разбирались, 7-й. Так в том-то весь и прикол. Понимаете? В политике у нас все разбираются. А как по навозу вопрос задаю людям, так все сразу посыпались. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Земляк, я сам фермер, это точно навоз.
Точно, да?
Точно.
А это который конский, да?
Да. Ну вот я не знаю насчет конский, но вот я в Москве работаю, это точно навоз.
Точно навоз. Ну ладно, ну все, убедили. В общем, убедили. Дай бог. дай бог. Земляк просто позвонил, и я, в общем, с земляками я не спорю. Значит, смотрите, друзья, мы пытаемся опять дозвониться до Бакшаева. Ну, давайте пытаться там, если что, вы мне пальцем покажете, что мы до него дозвонились. А оцените поступок теперь, давайте моральную сторону. 7373948, моральную сторону. Как? Нет, у вас не получилось, вы разбежавшись, прыгнули со скалы. Ты с того телефон набираешь, скажи мне? А почему у меня мой телефон не работает? Видишь, что он делает? Бип-бип-бип-бип. А, ты вот... Вот так вот. Мне кажется, должен заработать. Давай. Да. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Меня зовут Тамара. Это говорит Москва.
Да, Тамара, здравствуйте.
Ой, вы знаете, я слушаю передачи об этом фермере, и просто сердце сжимается от боли, потому что это же все-таки акт отчаяния человека. Он взял кредит, не может его выплатить, к нему присоединяются.
Слушайте,
ну, боже мой, что такое в нашей жизни 40 тысяч?
Знаете, я как человек... Объясню
вам. Это вопрос жизни. Ну, что же над этим измываться?
Я понимаю. И я как человек сельский, я вам объясняю. Вывалить навоз вот так вот, драгоценный, на улице, это ж сколько денег потерять, сколько времени потерять. Как растить-то потом? Вот понимаете, вот это же потеря какая. Разве может сельский человек взять и вывалить вот так навоз? Ну, если уж кредит хотел отдавать, так надо было в окно хотя бы навалить им. Ну, как вариант, хватит шептаться, хоть здесь все шепчутся. 7373948, телефон прямого эфира. Мы о серьезных вещах говорим. Ну, голодный останется. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Ну, если серьезно, у меня тоже навоза очень много, могу предложить. У меня коровы свои.
У меня, знаете, в чем проблема? Меня некуда его, вот, понимаете, все в эфир.
По поводу крестьянина русского, у нас нет, у нас крестьяне просто. Я хочу сказать, что у нас западные агрохолдинги владеют землями и льготами всеми, а русских нет, задушили.
Задушили русских, нет, у нас есть крестьяне, фермеров у нас. Значит, весна, крестьянин торжествует. Ты упустил из виду, что его накануне коллекторы избили. Это не смешно, говорит Светлана. Да, это не смешно. Плохо, когда людей бьют коллекторы. Для пущей драматичности включите Cradle of Filth, например. Пишет 93-й. Эти сортирные крики под непонятную гитару. Скрим называется. Предлагаю назвать его навозманом, как Паркман по аналогии, пишет 65-й. Конский навоз дороже, чем коровий, и ценится больше, Саня 76-й говорит. Ну, во-первых, давайте так. Давайте начнем с того, что, наверное, верблюжий навоз ценится еще больше, чем конский, потому что нет лучше кальяна, чем на верблюжьем навозе, правильно? Как я правильно? Или лепешки, вот, например, вы жарите в тандыре в каком-нибудь, да? Вот на каком навозе жарите вы? Не на газу же. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте. Вы знаете, я сама из деревни, и это очень сложно назвать навозом.
Вот! Вот.
10, может быть, 10% навоза там и есть, но это солома. Я такой навоз никогда бы не купила.
Я бы тоже не купил. Вот видите, а земляк говорил, что все-таки это вот конкретно навоз. Ну, не знаю, а вроде бы с нами на связи Александр Бакшаев. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, меня зовут Алексей. Вас выпустили уже из полиции?
Ну, да, там составили протокола.
Угу.
Ну и на этом пока все.
А что вам, так сказать, знаете, по-народному шьют?
Что шьют мне? Нарушение проведения одиночного пикета.
Угу.
То есть вот этот момент и все.
То есть это одиночный пикет, по их мнению?
Ну, да.
А вы сами как это называете? Для вас это тоже одиночный пикет?
Ну, в общем-то, я думаю, что да.
Послушайте, а как в чем же вы нарушили проведение одиночного пикета? В чем было нарушение?
По времени.
А, то есть слишком долго?
По времени. Ну, слишком рано начал.
Интересно. А вам
можно проводить пикеты, оказывается, с 7 там что-то до 20, ну а я там не уложил, что там есть видеозаписи, что вот я раньше, ну, я как бы с этим согласен полностью.
Ну,
вину признал, раскаялся.
Ну, понятно.
Это самые любимые слова нашей правоохранительной системы.
Александр, а вы, может быть, тогда в следующий раз пикет будете проводить или нет? И если будете проводить, то, наверное, будете уже по правилам проводить, чтобы не было никаких проблем. Вам что грозит?
Я не знаю, судья будет рассматривать протокол в административном правонарушении, как он решит. Там я что-то не... Ну, здесь не написано, какой, в общем-то, от скольки до скольки. Ну, штраф, скорее всего.
Александр, у нас, знаете, здесь возник спор очень серьезный со слушателями, потому что у нас есть люди сельские, и некоторые утверждают, что это не навоз вы привезли. Это...
Ну, не знаю, пусть придут, да подпугают, или там это самое. А что это такое?
Ну, я не знаю. Говорят, это похоже больше на солому.
Ну, да, там солома, вот это по штуке, там с навозом все что-то соскребли с этого, с коровы. Но и навоз-то разный. Если бы был свиной, знаете, то он бы залил там жижи и все, и никакой кучи бы не было. А если это вот, ну, кони там, коровы, вся подстилка, которая была собрана. Я же там не выбирал именно какашки, а все, что было там, и сена, конечно, там много было старого вот этого.
Ну, то есть у вас не было никакой вот цели обидеть людей, вы просто хотели, ну, отдать.
Короче, долг. В протоколе написали навоз.
В протоколе все-таки написали навоз. Они это признали. Ну, я так понимаю, вот видите, когда эти говорите, я там не собирал, ну, специальные какие-то части, я просто взял подстилку. Вот,
которую... Ну, я взял, что лежало, да еще за коровник.
Ну, то есть вы не пытались
на трактор,
никого оскорбить. Вы знаете, единственный у меня вопрос такой, Александр, а вы, когда привезли вот так вот возле Сбербанка, вывалили, вы же потеряли очень много денег, я правильно понимаю?
Почему?
Ну, а вы как, соберете назад потом этот навоз?
Зачем? Они уже там сами куда-то дели.
Ну, а вы-то потеряли.
А зачем он мне нужен-то? Мне его на свалку надо на специальную вывозить, если следовать предписаниям прокуратуры. А это еще дороже. Поэтому я как бы благодарен Сбербанку, куда они его дели, теперь вопрос. Вот это должно быть утилизировано на специальной свалке. Почему это вообще бредовая ситуация? Южным огородом удобряли, а теперь это какой-то повышенной категории опасности вещества признано.
То есть вам сказали...
дом какой-то.
То есть они говорят, что это теперь вредное вещество, навоз. В этом вся проблема. Послушайте, это интересно. Но в целом, значит, получается, вы это навоз потеряли, а должны были вывезти куда-то. А нам слушатели утверждают, что на нем можно заработать. На нем можно вообще заработать или нет?
Ну, продают навоз по везде, когда там на садовые участки начинают посадки там люди, да, продают, стоят машины там. Ну, там уже как бы больше перегной, конечно. Не такой вот, не такой навоз, там более спревший, естественно. В основном конский там пользуется популярностью у садоводов.
А почему, вот чем конский? Мне просто объясните лучше.
Другой. Ну, я не знаю, там пищеварительные процессы, как у коней идут, но их навоз ценится больше. Во-первых, то есть он более переработан там, ну, то есть более такой комковатый, наверное, там, что больше растениям нравится.
Да, это интересно. Это, знаете, это захватывающий очень разговор. В общем-то, мне нравится. Единственное, я не понял, может быть, если вы все-таки хотели отдать долг Сбербанку, и, может быть, в этом вся проблема, надо было прямо в офис занести.
Ну, в офис-то я как его затащу-то в телегу?
Ну, через окно попробуйте.
Через окно, ну, ты уж совсем-то через окно.
Это сложно, да? Это сложно.
Так достаточно. Я привлечь внимание хотел.
Я понимаю.
Как бы я привлек, я считаю, что я как бы не ожидал такой эффект, потому что будут откуда-то звонить. Я думал, вот местный сайт там напишет, да и все.
Послушайте, а вы привлекли внимание, а дальше-то что?
Ну, дальше я считаю, что все люди, которые просто закобылены вот этим рабством кредитным, им не надо в мусорный бак выкидывать мусор. Идешь мимо, брось под дверь этому банку, чтобы они понимали, что они враги народа настоящие. Вот единственные, наверное, кто сейчас, это вот они. Все чиновники, коррупция, все это промывается через вот эти вот банки, все вот эти схемы серые. Это все виновата вот эта кредитно-судная система. Больше никого.
Так может тогда не...
Вот выкорчивать вот это вот, у нас уже на самом деле легче жизнь станет.
Александр, а может тогда и не брать у них кредиты вовсе? Пускай загнутся.
Нет, ну тогда лучше не отдавать кредиты, они еще быстрее загнутся.
Не отдавать кредиты? Слушайте, а у вас большой там долг? 50 тысяч, по-моему, я слышал.
Да, двери, да, полтинник там.
Ну и что, а вы не будете возвращать его?
Нет, конечно, принципиально ничего не отдам.
Знаете, есть еще информация, что вы на самом деле эти деньги не Сбербанку должны, а какому-то другому банку. Не могли бы...
Я и Ренессансу должен, там, и еще некоторым банкам.
То есть вы у всех вот так берете и не отдаете никому?
Ну, я вот так получилось, поднабрался по глупости, а теперь не могу выбраться из этого тупика.
Послушайте, а про навоз, который вы вот так вот свалили, его кто убирал? Вас не заставляли убирать за собой?
Ну, что бы еще меня заставляли, я бы там, думаю, убирал, что ли. У них там есть смена охраны, которая сидела, ничего не делала. Я бы их вот их заставил, наверное, они убирают.
Наверное, они убирают. Может быть, по домам растащили, кстати. А вот коллекторы еще, говорят, к вам приходили. Это от какого банка?
Ренессанса.
От Ренессанса? Так надо в Ренессансе был вываливать. Чего же в Сбербанк-то?
В Ренессансе как бы, я же не повезу из Куйбышева в Новосибирск. У него отделения нету в Куйбышеве.
А, далеко ехать, в этом вся проблема.
Да, тогда навоз точно золотой станет.
Потому что Сбербанк уже, знаете, прокомментировал, говорит, странно, вроде бы мы никого никуда не посылали, и, говорит, даже обиделись на вас. И завтра начнут шарики всем раздавать в день святого.
Ну, молодцы, видите, какой вообще положительный тоже в моей деятельности людям.
Ну хорошо, вы сделали заявление, а вас услышали, возможно, это кому-то поможет. Вашу-то ситуацию как вы будете решать?
Да никак, я уже ее решил, я не плачу, да и все.
Ну и все? Ну а если вас дальше, там, не знаю, начнут с вами судиться, не дай бог, еще посадят?
Ну пусть судится, ну и дальше все.
И все, то есть вот такая позиция?
Я сомневаюсь, что меня посадят за это.
А кто-нибудь вам помощь предлагал из, ну, каких-то высокопоставленных чиновников, серьезных больших людей после того, как ваша новость, ну,
обрела? А какая помощь?
Не знаю, вот юридическая.
Да мне не надо юридическая, я сам справлюсь.
Сами справитесь. Ну, хорошо, Александр, если вдруг не будете справляться, в общем-то, дайте знать.
Ну, спасибо. Пожалуйста.
Да, спасибо огромное. Александр Бакшаев был с нами на связи, куйбышевский фермер. Я лично получил массу удовольствия от этого разговора, я так понимаю, что и вы. Ну, наши редакторы по-настоящему. Все хихихаха, а русского фермера губим, говорит Бах. Навоз испортил скотина, мне в огород лучше вывалил 96-й. Хороший мужик, позитивный, говорит, 63-й. Дурак какой-то, 56-й. Если Центробанк ставку человеческую сделает, половина проблем решится, 93-й. Но это, опять же, не Сбербанк, это Центробанк. Ну, как вам? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Виталий, Москва.
Да, пожалуйста, Виталий.
Вот по поводу навозика я хотел сказать вам, поскольку мы вступили в ВТО,
так,
то навоз считается сейчас опасным грузом, и для его перевозки необходимо иметь ветеринарный сертификат,
а,
что его взяли в области неблагоприятной, вернее, ну то, что там коровы не болеют, там еще...
Ну, я понял. То есть это нормы ВТО. Понял. Чтобы не развозить некую заразу. А до этого я просто не мог понять, когда мне объясняли, а вот сейчас в эфире, прекрасный фермер из Куйбышева, он говорил о том, что, в общем-то, это теперь признано чем-то опасным навоз. Я думал, что в нем такого опасного? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Виктор.
Да. Пожалуйста.
Москва.
Да.
Ну, по-моему, человек адекватный вполне, достаточно спокойный. Ну, давайте организуем, сбросим всему денег, дадим, ну, соберем со всех там, ну, рублю, там сумма-то.
Так он...
Он не... заткнул рот этому ренессансу, каким-то поганым коллекторам.
Не, вы не понимаете. Вы же не понимаете, подождите, они же не понимаете. У него принципиальная позиция, он им деньги отдавать не хочет, даже если они есть. Он говорит, я им ничего не отдам, пошли они, и все.
Ну, тогда они потихоньку загоняют основной народ российский, не москвичей, а российский народ загоняют в леса.
Ну, в леса-то вряд ли. Вряд ли кучка... как кого-то может загнать целый народ в лес. Но, хотя, не знаю, может быть, исторически есть какие-то источники. Смотрите, у него принципиальная позиция у этого фермера. Он говорит, я ничего отдавать не буду. Поэтому ему помощь оказывать никакую, в принципе-то, не надо, кроме как вот... смотрите, какой фермер. А смотрите, какой фермер. Информационно. Ладно, дальше будут новости после этого. Программа «Пиджаки» с Евгением Волгиной. Я с вами прощаюсь до понедельника. Хороших вам выходных и да пребудет с вами сила.